Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. А сегодня у нас в гостях вице-губернатор Архангельской области Лена Кутукова. Здравствуйте, Лена Сергеевна.
Здравствуйте.
Вы уже у нас как второй ведущий, по-моему, этой программы. Программа, которая посвящена сохранению материальной культуры во многом. А мы с разных позиций смотрим на то, что происходит у нас в разных точках притяжения, в тех местах, где можно проследить какие-то следы материальной культуры из прошлого и посмотреть, как она развивается уже в наше время. И поэтому сегодня мы попробуем поговорить об этом в рамках города, городского пространства. Мы все практически, я думаю, слушатели радио «Вера», жители больших или не очень больших городов. Сегодня попробуем понять, как мы представляем себе пространство, в котором мы живем, и что такое город для нас, для всех. И в гостях у нас сегодня также Елена Станиславовна Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну так, в качестве такой затравки я уже сказал, что говорим про города, про городское пространство. Все-таки понятие города, оно у нас в течение времени, в истории очень сильно менялось. Если мы посмотрим на средневековые русские города, все-таки там, живя в России, нам проще, наверное, говорить о том, что происходит здесь, на нашей территории, в нашей стране. А если мы посмотрим на русские города, ну, наверное, понятие города 15 века и города 21 века – это абсолютно разные, разные задачи, разное планирование территории, разное... Единственное, что, наверное, нас здесь может как-то роднить с городом средневековым, это то, что многие наши современные большие города, да, они гордятся и выросли из тех городов и пытаются сохранить вот то городское пространство, да, и вот здесь, получается, такой мостик перекидывается из средних веков уже в наше время. Первый вопрос, наверное, к Елене Станиславовне. Мы представляем вас как эксперта в области градостроительства. А что входит в это понятие сейчас? Вот очень модно сейчас, последние годы стали появляться люди, которые занимаются именно планированием городских территорий. То есть они были всегда, и профессии эти были там в советское время. Но вот в последнее время... Это, мне кажется, достаточно модное и перспективное направление заниматься развитием и планированием территорий городов. Вот как это сейчас выглядит в России?
Алексей, вы совершенно правы. Сегодня сложилось такое модное понятие, как урбанистика, хотя это на самом деле просто иностранное произношение, по сути дела, одной и той же деятельности. Мне очень жаль, как и многим моим коллегам, что под этим брендом зачастую выступают непрофессиональные люди, потому что урбанистами у нас могут быть и экономисты, и политологи, и, в общем, совершенно случайные, касающиеся только одной отрасли в таком сложном, как градостроительство, межведомственном, на самом деле, междисциплинарном, скажем так, даже направлении деятельности. Поэтому я больше привыкла все-таки к термину градостроительство, хотя был одно время спор, что правильно бы говорить градоустройство, а не градостроительство. Между тем, под градостроительной деятельностью понимается весь перечень документации, которая связана с организацией пространства, начиная с схемы расселения, заканчивая всеми уровнями этих федеральных схем территориального планирования, генеральные планы городов, правила землепользования до застройки, документация по планировке и межевание территорий, все, что занимается территорией, это, по сути дела, и оконтуривает вот этот термин градостроительство. Хотя не только города, потому что схемы территориального планирования, естественно, включают и территориальную организацию сельской местности, и населенных пунктов не городского типа, но между тем это все градостроительная деятельность.
А какое в этом всем занимает место именно культура градостроительства, сохранение материальной культуры, наследие того, что нам досталось от наших предков. Вот как это сейчас вписывается в современное городское пространство?
Ну, во-первых, я считаю, что вот именно архитектурная компонента в градостроительстве – это работа с наследием. Ведь недаром градостроительство – это один из видов архитектурной деятельности на самом деле. Это не только объемные здания, но и объемно-пространственная организация территории. Вообще государство, любое государство с момента своего образования занимается территориальной организацией общества – тем, той системы расселения, в которой оно существует, это государство реализовывает свои полномочия. И сегодня, на самом деле, очень много споров, и я считаю, что вообще такой переломный период в градостроительстве наступил в связи с тем, что и есть большая волна критики и отказа от советского наследия, хотя где-то это эмоционально, где-то это не всегда правильно понимаемо, и есть большое
желание... От советского
желание...
наследия в какой плоскости?
Ну вот, может быть, все, что касается типового проектирования, вот не всегда прекрасно выглядящих наших типовых городов, панельных микрорайонов, которые нам достались, хотя надо понимать, почему они возникали, и, естественно, все это не навсегда. Пространство должно меняться вокруг человека, тем более ставка на комфортную среду, сделанная правительством и президентом Российской Федерации, это очень значимое явление. Мы говорить стали о уровне сервисов, об уровне комфорта человека в городской среде, не только об обеспеченности его квадратными метрами, доступностью до поликлиник и остановками общественного транспорта. Среда – это более сложный конгломерат, по сути дела, это результат градостроительной деятельности.
Мне кажется, здесь очень тонкий момент. Я, безусловно, согласен с вами в том плане, что среда должна меняться, и невозможно поместить человека современного в ту среду, в которой он жил 150 лет назад и даже 35 лет назад. У нас совершенно другие требования, другие запросы, с одной стороны, да, но с другой, к сожалению, часто приходится слышать от людей, которые непосредственно занимаются архитектурой, непосредственно занимаются культурой, о том, что, ну, а зачем мы будем все сохранять, зачем нам все наследие дореволюционной России? В Москве, пожалуйста, вот сейчас, при всем при том, что замечательно развивается транспорт, огромное количество проектов, обустройство территорий, но памятники архитектуры как сносились, так и сносятся. И часто это происходит под маской того, что нам лучше знать, как обустроить это пространство. Ну и стоит здесь этот ваш особняк 19 века. В Москве таких особняков знаете сколько? Так что одним больше, одним меньше никто толком и не заметит. А так нельзя, замечаем постоянно ведь. И вот здесь вот какая-то очень тонкая грань, которую часто люди переходят, даже не замечают.
Ну, на самом деле, объекты культурного наследия – это гораздо серьезнее, чем просто старинный особнячок, когда пытаются снести и обосновать его непригодность. Объекты культурного наследия – это культурный код нации, на самом деле. И хочу сказать, что не так у нас уж их и много. Ведь Россия претерпела на своей территории многочисленные войны, к сожалению. Ведь сколько было утрачено объектов наследия после Великой Отечественной войны? Сколько было утрачено в горниле революционных битв и в том числе борьбой с религией, к сожалению. Мы теряли и храмы, мы теряли монастыри. И поэтому те небольшие крохи наследия, которые мы теряем сейчас, это на самом деле страшная вещь. Надо сохранять наследие обязательно, потому что если не будет вот этого культурного кода, мы потеряем самоидентификацию, мы потеряем свои корни. Иваны родства не помнящие, это, по-моему, самая страшная для человечества перспектива. Поэтому наследие – это глубокая ценность, с которой надо разбираться, но вот как с ним правильно, грамотно работать в городском пространстве, это вопрос дискуссионный, потому что памятники существуют в разных контексте. Есть, существует групповая система памятников, есть памятники территории, такие как монастыри, старинные крепости, где полностью сохранен старинный центр города, например. И есть памятники штучные, отдельные здания.
А вот, простите, видите, у нас совсем недавняя история с Боровском, печальная, когда... Ну, удалось отстоять, все-таки, слава богу, удалось отстоять, по крайней мере, вот на данный момент большую часть вот этой городской застройки, которая планировалась к сносу. Но, тем не менее, вопрос возник, вот что самое страшное, что вопрос возникает, что городская застройка, которая формирует облик города второй половины XIX века, таких городов, все-таки сохранивших в своей основе вот эту планировку, не так много осталось. Чаще всего в советское время она была нарушена очень сильно. И просто вот у меня, например, в голове не укладывается, что вопрос мог возникнуть, а давайте все это снесем.
Ну, вы знаете, я вступлю в разговор, наверное, как чиновник.
Наконец.
Я могу объяснить, почему возник этот вопрос. Я смотрела интервью мэра Боровска, и я могу его понять. У объектов нет пользователя. Объекты не памятники. Как только мы завтра делаем этот объект выявленным памятником, ему нужен пользователь. Если пользователя нет, кто это на себя должен взять? Муниципалитет? У них просто нет средств дальше отвечать на претензии инспекции по охране памятников. Они будут, и дело дойдет до прокуратуры, если пользователь не будет сохранять, не будет предпринимать усилия по сохранению этого объекта. Поэтому вот в этом еще здесь суть. Конечно же, нужно сохранять, да. Но на какие средства и кто этим будет заниматься?
А вот давайте это главный вопрос. Проясним для наших слушателей, потому что далеко не все, и я, в общем, во всех подробностях тоже не представляем, как происходит вот эта вся последовательность. Потому что нам кажется, что вот красивый дом, вот он явно или должен быть памятником архитектуры, или уже, а там разные категории есть, выявленных, там, предполагаемых постановки на учет, но... Вот нам кажется, что это же обязательно должно быть сохранено, и, в общем, вполне справедливо кажется. Но тут вступает в силу современное законодательство, которое, вот как вы говорите, те дома в Боровске, они были жилыми, их расселили около года назад или полугода
аварийное
назад.
Аварийное жилье, признанное аварийным, да, фондом.
Да, и тут градозащитники предлагают, конечно же, замечательные концепции, которые уже были реализованы или где-то за рубежом, или где-то в больших городах, в районах. Давайте вот это все отдать. Дадим под магазинчики, под рестораны, все, пускай бизнес, который сюда придет, приведет это в порядок. Но я так понимаю, что подводных камней здесь гораздо больше.
Конечно, подводных камней очень много. Я могу транслировать, опять же, на старинный город Каргополь. Официально 1146 год создания. Это только в летописях. Скорее всего, это город гораздо более древний. И в Каргополе 11 таких же домов, которые тоже были аварийными. Это были, ну, такие коммунальные дома. Жители переселили. Сейчас это памятники, памятники регионального значения. И эти дома, они продаются за рубль, за метр. Вот они продаются уже, ну, энное количество лет, просто до сих пор у них нет пользователя, они продолжают разрушаться. И инспекция по охране памятников наша, архангельская, конечно, она с претензиями выступает в адрес муниципалитета, почему вы бездействуете. А муниципалитету, у которого бюджет 500 миллионов в год, ну, вы понимаете, что такое бюджет 500 миллионов в год на город, где 12 тысяч человек. Это дай бог зарплату заплатить и не дай бог какие-то штрафы. Не говоря уже о том, что у нас, допустим, на территории Каргополя есть деревья, которые большие, их надо вырубать, конечно, с разрешением, нужно как-то прореживать, прочищать. Так вот, нет даже денег в бюджете на вырубку вот этого леса, вот этих деревьев, которые растут. Но о чем мы говорим? То есть, конечно, нужны инвесторы. Конечно, прежде чем нам задуматься о сохранении памятника, может быть, о приспособлении этого памятника, да, для какой-то деятельности, как вы говорите, под магазинчики, надо понять, кто этим будет заниматься. На муниципальное образование в наших условиях мы это не можем повесить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Кутуковец, губернатор Архангельской области, Елена Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства. Мы говорим о городе как о культурном пространстве. Просто я не совсем, может быть, представляю себе, я понимаю, что ситуация в центральной России, да, где находится тот же Боровск, и ситуация дальше, туда, на восток, она не сильно разнятся, что центральная Россия, она, на удивление, в таких малых городах более депрессивна, потому что люди оттуда постоянно уезжают в большие города. А чем дальше на восток, тем больше таких небольших городков, где люди остаются жить, потому что уезжать, собственно, и некуда. И поэтому там, с этой точки зрения, ситуация несколько лучше. Это так?
Ну, на самом деле у нас вектор переселения, он немножечко по стране различается. Вот очень большой отток идет. Есть отток на местном уровне, когда на самом деле это процесс естественной урбанизации. Крупные города притягивают население из малых и средних городов. И больше, тут больше под угрозу попадают сельские населенные пункты, которые мы теряем по всей России. Есть вектор такого демографического сдвига северный, когда с русского севера уезжают люди, тоже вот Архангельская область, в частности, Мурманская область, они теряют население. И есть и дрейф восточный, когда с Дальнего Востока также люди уезжают. Ну, в этой доле еще переезжающих есть и население, когда уезжает с северных территорий, отработав свой положенный срок. Поэтому эти векторы есть, но они не такие мощные, как принято это позиционировать. На самом деле это есть естественный процесс урбанизации, есть естественный процесс, когда города, в основном люди уезжают, вот проводились исследования, основная причина – это поиск хорошо оплачиваемой работы. Может быть, многие люди бы и остались жить в своих небольших и родных городках, они имеют иногда и большие преимущества перед большим городом, и экологические, и по возможности работы с землей, другого земельного участка, пользования, но нет высокооплачиваемой работы. Поэтому здесь вопрос очень сложный, должна быть своеобразная своя нацеленная на это политика государства. Есть уже по моногородам, например, решение, когда дается статус особой экономической зоны, где даются определенные налоговые льготы. Может быть, стоит рассмотреть такую же ситуацию и для исторических поселений, исторических городов, потому что, с одной стороны, наследие – это конкурентные преимущества, с другой стороны, это очень дорогая тема, потому что восстанавливать, воссоздавать зачастую памятники, это, в общем-то, требуются довольно серьезные средства. Кроме того, если говорить о старых городах, ведь вместе со старинным домом мы получаем еще и старинную коммунальную систему. Это там, по сути дела, это еще большее вложение, то, что находится под землей.
Я, ну, это, наверное, вопрос Елены Сергеевне, Елене Станиславовне, но он скорее не связан с профессиональным. С профессиональной вашей деятельностью. Как вы считаете, почему так происходит? Я не говорю про далекие наши поездки, когда мы на самолете там летим 2 часа, прилетаем в другую совершенно страну, и тут удивляться нечему, что там другая жизнь. Но относительно там, не то чтобы часто, но мне тут пришлось некоторое время поездить между Россией и Прибалтикой, и когда пересекаешь границу либо с Латвией, либо с Эстонией, те же самые люди, там, в общем, в приграничных городах в основном русские люди живут. А не сказать, что города по уровню, по экономическому уровню живут лучше. Зарплаты у людей, ну, если не меньше. Но 2 разных города, когда ты стоишь в Нарве на берегу, у тебя за спиной абсолютно чистый город, где никто не подумает бросить бумажку, где развита система вот этих каких-то кофейн, пекарен, фасады все покрашены, ты ощущаешь себя, ну, пускай восточно, пускай совсем восточно, но абсолютно в европейском городе, в европейском пространстве, не потому что у тебя нет границ до Португалии, а потому что у тебя ощущение такое, что ты в Европе, и вот перед тобой через речку сползающий супермаркет во враг, сползающий дом во враг, Ивангород, да, ну, там все то же самое, там это один и тот же город фактически, и зарплата, вот ничего не отличается, кроме какого-то, какой-то культурной составляющей общей. Почему так происходит? Это что, это менталитет какой-то наш, или как это вообще можно оценить?
Ну, знаете, я могу ответить, наверное, ну, и по Архангельской области, потому что достаточно много езжу по региону. Мне кажется, что это... Сейчас не как чиновник отвечаю. Мне кажется, что это нестыковка нашего законодательства. Это в первую очередь, да, вот почему так. У нас люди хотят. Люди хотят, люди готовы. Но где-то идет нестыковка нашего закона о местном самоуправлении и федеральных законов. Вот причем эта нестыковка, она и на экономическом плане, и в политическом плане, она, мне кажется, с каждым годом все более увеличивается. И когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса на федеральном уровне, мне порой кажется, что чиновники, которые об этом рассуждают, они не понимают, что такое малый и средний бизнес вот в каком-нибудь муниципальном образовании. Но вот как им объяснить, что есть малый бизнес, который занимается лесом, и есть большая компания, которая зашла на этот лес. И большой компании невыгодно договариваться с этим малым бизнесом, вы понимаете, потому что у нее другие средства вырубки леса, другие средства обработки, им проще зайти своей техникой, все вырубить, чем кого-то нанимать, который там будет пилить это руками, ну, я так утрированно, конечно, говорю, но для местности...
Так им гораздо... еще и проще не местных рабочих нанимать, а привезти их привести, на сезон, да, из Средней Азии,
да,
как это
привести,
постоянно бывает.
И все быстро вырубить, обработать, продать, это бизнес. Но, с другой стороны, с точки зрения сохранения территории, сохранения ландшафта территории и сохранения рабочих мест, то важно поддерживать именно вот этих маленьких предпринимателей. И, может быть, именно вот в каком-то определенном муниципальном образовании и не нужны вот эти быстрые темпы вырубки леса. Может быть, то есть здесь, наверное, нужно все-таки индивидуально подходить к каждой территории. И вот мне думалось, что эту задачу, возможно, могла бы решить схема пространственного развития территории. Если бы мы отметили на территории как экологические зоны, как зоны для экономического развития, и посмотрели, какие, то есть посмотрели в комплексе, и не только в одном регионе, а в таком межрегиональном пространстве, потому что нет смысла, мы уже это обсуждали, что, допустим, в целях развития региона строится аэропорт, да, а другой регион тоже строит аэропорт, и получается два аэропорта на границе, там, на расстоянии 100 километров друг от друга.
Видите, а в Европе это действует. Да. Если у нас Братислава и Вена, например, в 30 километрах друг от друга, две столицы, два аэропорта, они оба загружены.
Ну, Европа, она располагает гораздо менее территорий и более плотно заселенные территории, да, поэтому нам сравнивать Европу, нам, наверное, можно сравнивать себя с Америкой, где такие же пространства и штаты большие.
И там, кстати, часто бывают те же самые проблемы, особенно в центральных штатах, с миграцией в города, с опустением небольших городов, с тем, как эти небольшие города. Понятно, что там все совершенно по-другому, да, но и в то же время все очень похоже. И мне тоже кажется, что если нам с чем-то и сравнивать себя, то только с Соединенными Штатами.
Ну, вы знаете, меня вообще пугает вот эта тема жить в 15 агломерациях. И да, действительно, мы тут с Натальей Васильевной Зубаревич не далее, чем там месяца полтора назад дискутировали на эту тему, и она мне сказала, что, Лена Сергеевна, у вас эмоции, а у меня статистика. Люди уезжают, и люди собираются в агломерации. На что я говорила, что нет, люди же живут в маленьких поселениях, они возвращаются, они там хотят воспитывать детей, но там нет рабочих мест, там нет связи, там нет рабочих мест. И, конечно же, выгоднее, наверное, всех свести в крупные города, где есть связь, где есть какой-то комфорт, где есть инфраструктура, а не развивать такую громадную территорию, которой обладает Российская Федерация. Но мне почему-то кажется, что и, наверное, с точки зрения обороны, с точки зрения национальной безопасности, это не очень хорошо.
Наверное, но, кстати, вот у меня по Архангельской области вопрос. Не далее, как несколько месяцев назад, с Еленой Сергеевной тоже мы ездили такой небольшой делегацией в Архангельскую область, были в двух городах, которые находятся там, в километре друг от друга, да, Мирный и Плесецк. Понятно, что Мирная закрытая территория, да, но приезжаешь в Мирный, ты оказываешься вполне успешным, нормальным, хорошим, таком небольшом городе. И ты понимаешь, что это как раз та модель, которая и должна быть во всех российских городах такого типа. Ну, не закрытого именно, а вот небольших городов там, с населением до 15 тысяч человек. Да, и рядом такой же по размерам, такой же он, да, Плесецк?
Ну,
примерно такой, да, который совершенно поменьше. Другой, да, путепровод проезжаешь, оказываешься в другом мире, а люди-то и там те же самые живут. Вот как так происходит?
Ну, вы должны понимать, что такое Мирный и что такое космодром.
Да, но почему там чисто на улице?
Финансирование. Конечно же, Мирный финансируется Министерством обороны, это закрытая зона, там находится космодром Плесецкий. В Мирном есть и аквапарк, и школы, и в Мирном дети ходят спокойно по улицам, потому что там нет чужих. Там нет чужих, там все за охраняемой территорией. Поэтому мирно здесь сравнивать, наверное, неуместно было бы. Но действительно, вот в Мирный приезжаешь, там, ну, конечно, сказать, что там есть то, чего нет в Москве, это вряд ли, но в Мирном есть то, чего точно нет.
Космодром нет в Москве.
Во многих городах, да, Архангельской области. Можно взять Северодвинск, который открытый город, там у нас...
Очень давно был в Северодвинске, меня даже сейчас Севмаш, не
Звездочка, и там немножко другая схема, потому что тоже же предприятие обороны сектора.
Но он открытый в том плане, что туда можно приехать.
Туда можно приехать, и там вот эти предприятия, они развивают город. Там глава Севмаша, он, у него позиция такая, что я буду строить до тех пор, пока люди, которые работают на заводе, они будут нуждаться в жилье. И там практически каждый год сдается дом, сдается новый жилой комплекс, город расширяется. В Северодвинске мы в следующем году выиграли конкурс на построение Кванториума, сейчас модное такое дополнительное образование техническое.
Да,
там
да,
будет шесть
да.
направлений. Тоже мы взяли за базу Северодвинск, потому что есть жители, есть дети, есть куда развиваться. А дальше будем планировать строить мини-кванториумы. Наверное, это будет Котла-Скаргополь, чтобы тоже как-то привлекать людей. А роль Мирного, ну, мне опять же видится, что, конечно же, вокруг Мирного могут развиваться тоже поселения, тоже города, и мне кажется, что именно Мирный должен помочь Каргополю. Вот пока не знаю как, но каким-то образом это должно сложиться, потому что Каргополь, ну, я уже сказала, уникальный город. У нас развивается Вельск, развивается Устьяны, потому что там лесоперерабатывающий комплекс очень большой, Устьянский лесоперерабатывающий комбинат. У нас развиваются те территории, где находится производство. А Мирный космодром – это тоже такая территория, она должна развиваться, и должна развиваться каким-то образом, чтобы тянуть за собой окрестные города.
Мы прервемся на минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» вице-губернатор Архангельской области Елена Кутукова, Елена Чугуевская, профессор Международной академии архитектуры, эксперт в области градостроительства. Через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».